Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинник. История человечества богата примерами, когда людей считали законным товаром. Во времена работорговли и крепостничества их продавали, покупали, меняли. Сегодня продажа людей – дело криминальное. Законы и общественное мнение осуждают такую практику. Но иногда сделки совершаются не только преступниками, не только втайне от закона. Людей на людей меняют с ведома государств, при международном содействии и на глазах у всего мира. И таким обменом все, как правило, рады, особенно субъекты сделок. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, приговоренная российским судом по фальсифицированным обвинениям к 22 годам лишения свободы, может быть обменена на других заключенных. Пока не ясно, каких именно. Возможно, на двух спецназовцев ГРУ, занимавшихся на Украине террористической деятельностью. Возможно, на сидящих в американских тюрьмах подпольного торговца оружием Виктора Бута или перевозчика оптовых партий наркотиков Константина Ярошенко. В любом случае, обмен, скорее всего, состоится. Слишком велико во всем цивилизованном мире сочувствие к Надежде Савченко. Слишком много политических сил заявило о своей заинтересованности в ее освобождении. Обмен заключенными между странами не регулируется международным правом. Да и национальных законов на этот счет, кажется, нигде не существует. Во всяком случае, в Советском Союзе и нынешней России таких законов не было и нет. В послевоенное время одним из самых известных международных обменов заключенными стал обмен в 1962 году советского шпиона Вильяма Фишера на американского военного летчика Фрэнсиса Пауэрса. Обмен произошел на мосту Глиники в Западном Берлине. Двумя годами позже на том же самом мосту другого советского шпиона Конана Молодова обменяли на английского шпиона Гревилла Винна.
«21 июня 1957 года, Нью-Йорк. В бруклинском отеле «Латам» арестован резидент советской разведки. Только через 14 лет его дочь настоит на том, чтобы на надгробии отца выбили подлинное имя – Вильям Генрихович Фишер. А пока он известен агентом ФБР как Рудольф Абель. Дело Абеля оказалось полным тайн. Получившее кодовое название «Дело Пола Никель», оно стало раскручиваться с 1953 года. Некий фотохудожник Гольдфус помог мальчишке-разносчику газет разменять доллар. Среди монет оказался никелевый пятицентовик, тайник, в котором хранилась микропленка и обрывок бумаги с непонятными цифрами. На следующий день содержимое закладки оказалось в руках полиции, а затем и ФБР. Но спецагенты смогли выяснить лишь, что цифры были напечатаны на машинке советского производства, и похожим шифром пользуются резиденты Москвы. На несколько лет дело было заморожено, и лишь предательство радиста нелегальной разведки Рейна Хяюхинена вывело сотрудников ФБР на след Абеля.
Но Фишеру были предъявлены очень серьезные обвинения. Это добывание чужих секретов в основном. В частности, добывание атомных секретов.
1 мая 1960 года рано утром в районе Свердловска был сбит американский самолет-разведчик У-2, который пилотировал 31-летний Фрэнсис Гэри Пауэрс. Расследование было недолгим, и вскоре американский пилот предстал перед судом. Он не знал, что на высшем уровне ведутся переговоры о его обмене на советского шпиона Рудольфа Абеля. 10 февраля 1962 года он будет стоять на обезлюдном Глиникском мосту, соединяющем Потсдам и Западный Берлин. Мост Глиники станет местом еще одного обмена. В самом конце 1960 года английская королева Елизавета вручала рыцарский орден за вклад в развитие бизнеса миллионеру Гордону Лансдейлу. Через неделю сэр Лансдейл был арестован за шпионаж в пользу Советов. Английской контрразведке удалось выяснить, что удачливый бизнесмен интересовался не только миллионами, но и военными секретами.
Конан Молодый, он же сэр Гордон Лансдейл, он же Бен и так далее, и так далее. Приятный, интеллигентный человек, который добывал секреты в Портленде. Он получил там 25 лет, по-моему, и, честно отсидев несколько лет, был обменен на коммерсанта, любителя вина.
Гревилл Вин в 1960 году попал в поле зрения полковника ГРУ Олега Пеньковского, предложившего свои услуги британской разведке. После подписания акта о вербовке Пеньковский в аэропорту Хитроу передал Вину два пакета с секретной информацией. Лишь через два года был изобличен и выдал своего связного. Венгерские спецслужбы арестовали Вина в Будапеште и отправили в Москву. Случай же с Лонсдейлом, кадровым разведчиком, полковником Конаном Молодым, причиной провала также стало предательство. Кротом оказался сотрудник польских спецслужб Михаил Галиневский. Отличие двух дел лишь в том, что в доме Молодого были обнаружены неопровержимые улики – радиопередатчик, шифр-блокноты, микроточечное считывающее устройство. Взяв всю вину на себя, Молодый смог склонить британский суд к более мягкому наказанию, но отсиживать срок Молодому, как в свое время Фишеру Абелю, не пришлось. Через несколько лет, проведенных в британской тюрьме, он тоже окажется на ставшем знаменитом Глиницком мосту в Западном Берлине.
Решения об обмене заключенными чисто политические. Судебные инстанции, выносившие приговор, в таких делах не участвуют. Иногда это приводит к забавным результатам. Советского политзаключенного Владимира Буковского, обмененного в 1976 году на генсека чилийской компартии Луиса Карвалана, вывезла из Владимирской тюрьмы спецгруппа КГБ. Его переодели в гражданскую одежду, посадили в самолет и отвезли в Цюрих. Никаких документов об освобождении или отмене приговора ему не дали. Да и не было вообще таких документов. Советская власть относилась к праву снисходительно. Приговор продолжал действовать, рассказывает Владимир Буковский.
Срок мой тюремный, он не отменялся, у меня он как бы остался домой. То есть это было довольно смешно, получилось, как я ему сказал, ГБшнику в самолете, я говорю, что получается, вы устраиваете мне побег, что ли? Ну, правда, срок не закончен, не отменен.
С точки зрения закона, сотрудники КГБ устроили Буковскому побег из тюрьмы. Да не просто из тюрьмы, а за границу. Как обмен был оформлен юридически, Владимир Буковский?
Юридически он никак не был оформлен. Было постановление Политбюро. Называлось оно «О мерах по освобождению товарища Луиса Карвалана». Юридически этого было делать нельзя никак. Они издали указ, секретный указ Президиума Верховного Совета о выдворении меня за границу. Это, конечно, само по себе не, совершенно незаконно. Выдворять за границу своих граждан закон не предусматривал. Вот. Ну, им плевать было.
Буковский был первым в Советском Союзе обмененным диссидентом, но не последним. Три года спустя, в апреле 79 года, пятерых советских политзаключенных обменяли на двух арестованных в США советских шпионов. 20 мая 1978 года в американском штате Нью-Джерси при выемке контейнера с секретными материалами был задержан атташе советского представительства при ООН Владимир Зинякин, он же офицер первого главного управления КГБ СССР. В тот же день агенты ФБР арестовали еще двух советских шпионов – Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, находившихся в зоне проведения тайниковой операции для прикрытия Зинякина. Эти двое были тоже сотрудниками секретариата ООН, но, в отличие от первого, не имели дипломатического иммунитета. Поэтому Зинякина освободили, а Энгера и Черняева арестовали. Месяц они провели в американской тюрьме. Затем их освободили под залог, и они жили на территории советского представительства при ООН. Каждого из них американский суд приговорил к 50 годам лишения свободы. Но в тюрьму они больше не вернулись, оставаясь в советской дипмиссии до обмена. Судьбы пятерых диссидентов были гораздо более драматичными. Александр Гинзбург, на этих кадрах он первый слева, сидел к тому времени уже в третий раз. В 1977 году его арестовали и приговорили к 8 годам лагерей особого режима. В отличие от советских шпионов, Гинзбург не крал государственные секреты, не прикрывался фальшивыми должностями или дипломатической неприкосновенностью. Он открыто координировал распределение гуманитарной помощи политзаключенным в своей стране и защищал права человека. В Советском Союзе это называлось антисоветской агитацией и пропагандой. Валентин Мороз, украинский историк и писатель, был дважды судим за антисоветскую деятельность. К моменту обмена он сидел по последнему приговору уже 9-й год. Георгий Винс, баптист, сидел за свою веру 2-й срок. Последний приговор – 10 лет лишения свободы. Евреи Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов были приговорены в 1970 году к смертной казни за подготовку к угону самолета в Швецию. Эдуард Кузнецов к тому времени уже отсидел срок в 7 лет за антисоветскую деятельность. Долгое время они пытались уехать в Израиль легальными путями, но получали отказы от советских властей. Марк Дымшиц, бывший военный летчик, должен был пилотировать угнанный самолет. Угон так и не состоялся. Вся группа из 11 человек была арестована еще до начала каких-либо криминальных действий. Кассационный суд заменил Кузнецову и Дымшицу расстрел 15 годами лишения свободы для каждого. Что лежало на весах обмена? С одной стороны, полные тяготы лишений судьбы пятерых немолодых человек. 10 несправедливых политических приговоров. Отбытый ими всеми тюремный срок в общей сложности 52 года. С другой стороны, 2 вороватых советских шпиона, отсидевшие по месяцу в комфортабельной американской тюрьме. Деловые люди 20 века поставили торговлю заключенными на поток. Инициаторами этого бизнеса были восточно-германские коммунисты и Штази, госбезопасность ГДР. Они не только меняли своих политзаключенных на своих же пойманных шпионов, но и продавали их ФРГ. Главным специалистом в этом деле был восточно-германский адвокат Вольфганг Фогель. Его даже прозвали за это «спайтрейдер» – торговец шпионами. Он был посредником еще в обмене Фишера Абеля на летчика Пауэрса. В 1981 году Фогель организовал обмен агента Штази Гюнтера Гийома на 8 западных шпионов. Это было, конечно, расточительством со стороны ГДР – отдать за одного своего шпиона 8 чужих. Каждого из них можно было бы отдельно и выгодно продать. Но пришлось пойти на растрату. Дело было слишком скандальным. Агент Гийом втерся в доверие к западно-германскому канцлеру Вилли Бранту и стал его личным советником. Когда шпион провалился, Брант был вынужден уйти в отставку. Коммунистам было неудобно мелочиться, вытаскивая на родину такого скандального своего сотрудника. Зато в других делах они свои выгоды не упускали. Вольфганг Фогель был посредником в обмене примерно 150 шпионов. Кроме того, он участвовал в продаже на Запад более 33 тысяч политзаключенных, а также простых восточно-германских граждан, мечтавших вырваться на свободу из социалистического лагеря. За выезд из страны надо было заплатить немалые деньги. Люди распродавали все свое имущество, недвижимость, машины, просили помощи у родственников и друзей в Западной Германии. За политзаключенных платило правительство ФРГ. Это стимулировало новые аресты и политические репрессии в ГДР. То ли западных шпионов в Советский Союз засылали мало, то ли КГБ не умело их ловить. Но на обмен советская сторона часто предлагала гражданских лиц, иностранцев, арестованных по вздорным обвинениям. Да и обычных советских граждан тоже. В 1969 году советское правительство освободило английского студента Джералда Брука, возившего в Советский Союз запрещенную литературу. Он был осужден на 5 лет лагерей и отбывал свой срок. В обмен на Брука Англия освободила 2 советских шпионов – Морриса и Леонтину Крогер. Это была семейная пара. В течение долгого времени они работали в советской разведке, добывая атомные секреты и другую ценную информацию. В последние годы своей шпионской деятельности они поставляли в Москву данные об устройстве атомных подводных лодок и о сверхсекретных британских военных объектах. Обмен был явно неравноценным. 2 матерых шпионов за безвестного студента, возившего в Советский Союз антисоветскую литературу. Москва расщедрилась и добавила к Бруку 3 советских граждан из разделенных семей. 2 женщин и 1 мужчину. Их выпустили из страны, и они смогли воссоединиться со своими британскими возлюбленными. Выпущенным за границу мужчиной был Олег Прокофьев, сын известного русского композитора Сергея Прокофьева. Другой обмененной была советская гражданка Людмила Бибикова, невеста англичанина Мервина Мэтьюза. О своих родителях, воссоединившихся благодаря этому обмену, рассказывает американский журналист Оуэн Мэтьюз.
История моих родителей – это один из странных романов холодной войны, потому что мой отец работал ученым в Москве в 1963 году, познакомился с молодой библиотекаршей, моей мамой, которая работала в библиотеке Института марксизма и ленинизма. Они хотели жениться. КГБ сделал моему отцу предложение, от которого, как им казалось, он не сможет отказаться, то есть сотрудничайте с нами, и вы сможете жениться на вашу девушку. Он им отказал, что довольно дерзко. И он очень быстро оказался персоной нон-грата. И дальше еще более дерзко. Эти две молодые люди, разлученные самыми как-то мощными политическими силами их время, решили, что они смогут как-то бунтовать, убедить советскую сторону выпустить мою маму. И он 6 лет вел стремительную кампанию в прессе. Он писал письма советскому руководству. Он всячески агитировал через прессу в первую очередь, чтобы выпустили мою маму. В конечном итоге это довело до того, что в 1969 году был обмен шпионов, вернее, обмен пленников.
Вероятно, в 1986 году советские власти уже приняли принципиальное решение так или иначе освобождать политзаключенных. Они считали глупым упустить последнюю возможность заполучить своих шпионов в обмен на сидящих пока политзеков. 11 февраля 1986 года в обмен на шпионов стран Варшавского пакта был освобожден советский диссидент Анатолий Щеранский. В 1978 году его приговорили за измену родине и антисоветскую деятельность к 13 годам лишения свободы. К моменту обмена Щеранский находился в тюрьме уже 9 лет. Вместе с ним освобождали двух граждан ФРГ и одного гражданина Чехословакии. Запад в обмен отдавал арестованных в США чехословацких агентов Карла и Хану Кёхер, советского шпиона Евгения Землякова, польского разведчика Ежи Качмарика и арестованного в ФРГ разведчика из ГДР Детлефа Шарфенорта. Обмен состоялся при посредничестве все того же восточно-германского адвоката Вольфганга Фогеля, все на том же знаменитом мосту Глиники. В одном из интервью Анатолий Щеранский так вспоминает обстоятельства обмена.
«Мне впервые за весь срок дали гражданскую одежду, которую сами купили. Все на мне было огромным. Я буквально тонул в брюках. Пиджак болтался. Ничего не держалось. Хоть пояс мне дайте, просил. Но в тюрьме это строго-настрого запрещено. Принесли, словом, какую-то бечевку. Как-то я ее закрутил. Американский посол в ФРГ взял меня под руку, и вместе с ним мы медленно пошли через мост. С нами был еще представитель МИДа. Два здоровяка, а я посередине. Вижу, на другой стороне полно журналистов. Где граница, спрашиваю своих провожатых. Жирную линию на мосту видишь? Это она и есть. Как здорово, не скрывая ее ликования, прыгаю через нее в свободу. И в этот момент бечевка у меня на брюках рвется. Последнюю секунду я буквально подхватываю брюки и беседую с журналистами, их придерживая. Меня часто спрашивают, какой была твоя первая мысль на свободе? И я всегда честно отвечаю, как бы не потерять брюки».
23 августа 1986 года власти Соединенных Штатов обвинили в шпионаже не обладавшего дипломатическим иммунитетом сотрудника представительства СССР в ООН Геннадия Захарова. В ответ на это в Москве через неделю арестовали главу московского курпункта журнала United States News and World Report Николаса Данилова. Ему тоже предъявили обвинение в шпионаже. Так сказать, симметричный ответ. Уже 28 сентября того же года состоялся обмен. Данилов получил разрешение покинуть Советский Союз, а Захаров был депортирован из США. Однако этими двумя людьми дело не ограничилось. Все понимали, что Данилов не шпион, а заложник. Поэтому его одного, на полковника Захарова, было маловато. Через неделю в рамках этого обмена в Советском Союзе был освобожден Юрий Орлов, основатель и первый руководитель московской хельсинкской группы. К тому времени он находился в ссылке в Якутии после 7 лет лагерей за антисоветскую деятельность. Формально это был не обмен, а более или менее одновременное освобождение заключенных. Орлова привезли из ссылки в Москву и посадили на самолет до Нью-Йорка. В тот же день из Советского Союза отпустили в Израиль активиста еврейского движения «За выезд» Беньямина Богомольного, много лет добивавшегося разрешения покинуть страну. Меняли политзаключенных на своих шпионов не только страны Варшавского договора. Американец Алан Гросс привозил на Кубу компьютеры и другую электронику для пользования интернетом. За это в 2009 году его на Кубе арестовали и по обвинению в шпионаже приговорили к 15 годам тюрьмы. Через 5 лет Гросса обменяли на попавшихся в США кубинских шпионов Рамона Лабаньина, Герарда Эрнандеса и Антонио Геррера. Эти трое кубинцев были членами так называемой «кубинской пятерки» – разведывательной группы, внедрившейся в кубинские иммигрантские организации во Флориде. В 1998 году их обвинили в шпионаже и соучастии в убийстве. При их информационном содействии в феврале 1996 года кубинские ВВС сбили в международном воздушном пространстве над Мексиканским заливом два американских гражданских самолета «Сесна». Погибли 4 человека из американской волонтерской организации «Братство спасения». Эти волонтеры вылетали на легких самолетах в Мексиканский залив, чтобы спасать в нейтральных водах терпящих бедствия кубинских беженцев. 2 из 5 кубинских шпионов приговорили к длительным срокам лишения свободы, 3 к пожизненному заключению. 2 через 15 лет освободили досрочно, а 3 остальных 17 декабря 2014 года в обмен на Алана Гросса. Обмены заключенными широко практикуются в бесконечном арабо-израильском конфликте. Правда, соотношение обмененных здесь совсем другое. В 1985 году правительство Израиля договорилось с Народным фронтом освобождения Палестины об обмене 3 попавших в плен в Ливане израильских солдат на 1150 палестинских заключенных. На свободу тогда вышел шейх Ахмед Ясин, который позже возглавил террористическую организацию «Хамас». Многие из освобожденных террористов впоследствии сыграли ключевую роль в начавшейся в 1987 году первой интифаде. Израильский солдат Гилад Шалит, похищенный в 2006 году боевиками «Хамаса» с территории Израиля, вернулся на родину после 5 лет нахождения в плену. 18 октября 2011 года капрала Шалита обменяли на 1027 палестинских заключенных, находившихся в тюрьмах Израиля. Более 400 из них были осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян. Соотношение сторон в этих обменах поражает воображение. Сотни осужденных террористов за одного израильтянина. Редкое государство так ценит жизнь своих граждан. Это вам не Россия или Советский Союз, где жизнь рядового гражданина не стоит ломаного гроша, а иногда и не только рядового.
Вокруг дела о несостоявшемся обмене сына Сталина Якова Джугашвили на немецкого фельдмаршала Паулюса мифов больше, чем истины. Преданные сталинисты считают, что Яков не был в немецком плену, а так называемая «обменная история» инспирирована теми, кто пытается представить отца народов человеком, не имевшим никаких отцовских чувств не только к собственному народу, но и к сыну. Между тем, говорят они, Яков Джугашвили пал смертью храбрых на поле боя, а все документы, свидетельствовавшие о его пленении, ловкие фальсификации. Как, например, эти фотографии, на которых Яков пребывает в окружении гитлеровских офицеров. До сих пор нет доказательств принадлежности Иосифу Сталину фразы «Я солдат, на фельдмаршалов не меняю». Некоторые историки утверждают, что эти слова – один из самых приличных антисталинских мифов. Несуществующие цитаты пытаются дезавуировать попытку Сталина пойти на сепаратные переговоры с Гитлером, когда в 1943 году стало ясно, что Германия проигрывает войну. Сторонники версии о попытке организовать обмен Якова на Паулюса утверждают, что старший лейтенант Яков Джугашвили попал в плен во время боя в местечке Лясного 16 июля 1941 года. Согласно показаниям начальника лагеря для военнопленных, располагавшегося в районе Хамельбурга Северной Баварии, Джугашвили пробыл здесь с апреля по июнь 1942 года. В марте 1943-го переведен в концлагерь Заксенхаузен, где при попытке броситься на колючую проволоку убит охранником. По другой версии, в бою под Лясного он погиб, а нашедшие его документы гитлеровцы устроили игру с НКВД. Фотографии и листовки с изображением плененного Якова Джугашвили использовались немцами в качестве агитационных материалов. Не мог догадываться о возможном обмене и другой герой этой истории. Фельдмаршал Паулюс, командующий 6-й армией вермахта, попал в окружение под Сталинградом и 31 января 43-го года через офицера своего штаба передал советскому командованию ноту о сдаче в плен. Вместе с фельдмаршалом в руках советской армии оказалось более 90 тысяч солдат и офицеров, которых позже проведут строем по улицам разрушенного города. Находясь в советских лагерях, Паулюс не сразу признал будущее поражение Германии, отказался сотрудничать с НКВД и выступить против Гитлера. Даже обращение 16 немецких генералов, организовавших антигитлеровский союз немецких офицеров, он игнорировал. И только 8 августа 1944 года подписал обращение, в котором призвал Германию устранить Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, способное закончить войну и создать условия для установления мирных отношений с нынешним противником. В феврале 1946 года фельдмаршал в качестве свидетеля предстанет перед Нюрнбергским трибуналом, где бывшими соратниками Кейтелем, Йодлем и Герингом будет обвинен в предательстве. Весной этого же года личный пленник Сталина вернется в Москву и окажется в Германии лишь после смерти вождя народов. Именно Сталину он будет обязан своей жизнью, и именно лояльность к Советам станет причиной для самоубийства в 1970 году сына Паулюса Эрнеста Александера, вместе с отцом, воевавшего под Сталинградом.
У обменов людей есть дурной привкус товарных отношений. К тому же это противоречит основным принципам уголовного права. Но все это меркнет перед перспективой освобождения ни в чем не виновных людей. Всякий нормальный человек радовался освобождению Владимира Буковского или Александра Гинзбурга. Кто не посочувствует Надежде Савченко и не порадуется ее возвращению на Украину? Владимир Буковский.
Здесь надо исходить из соображений чисто утилитарных. Она же там не выживет. Она будет все время на голодовке объявлять и умрет. Поэтому, если есть возможность ее хоть как-то освободить, надо сделать.
Другой вопрос. Как сами обмененные относятся к такому способу освобождения? Тут все не так просто. Александр Гинзбург категорически не хотел эмигрировать на Запад. В отличие от многих других эмигрантов, долго добивавшихся выездной визы, его выслали, не спрашивая согласия. Владимир Буковский не знал, огорчаться ему этому обмену или радоваться.
Очень смешанное чувство было. Во-первых, я понимал, что я уже не вернусь никогда сюда. А все друзья здесь. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, чувство облегчения. Я же все-таки с тюрьмы лечу. У меня еще половина срока осталась.
Надежда Савченко тоже противится ее обмену на двух российских спецназовцев ГРУ. Что выше, право или гуманность? Что важнее, соблюсти букву закона или спасти невиновного? На эти вопросы нет универсальных ответов. Каждый решает по-своему. Сторонние наблюдатели могут проявлять в оценке таких событий исключительную принципиальность или безграничное сострадание. Все зависит от темперамента, профессии и личной близости к событию. Допустимо ли менять невиновных на преступников? Ведь, например, при обмене политзаключенных на шпионов настоящие преступники уходят от реальной ответственности и наказания. Существует и еще одна проблема, которая легко решается в авторитарных странах, но труднее в демократиях. Политическое решение об обмене заключенными посягает на права судебной власти. Проблемы, выходящие за пределы права, не имеют простых решений. Возможно, когда-нибудь обмены жертв деспотических режимов на осужденных преступников приобретут законные очертания. А пока всем неравнодушным людям остается только радоваться освобождению несправедливо осужденных и, может быть, не слишком печалиться о том, что настоящие преступники смогли уйти от заслуженного наказания. Это была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подровинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания. We'll be right back.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.